7. Тем же вечером я утащил с кухни к себе в комнату желтые страницы и принялся листать раздел «Хранение. Изящное искусство». В Манхэттене, да и в других округах, были десятки таких компаний. У многих на солидных рекламках были расписаны все их услуги. «В белых перчатках, довезем от двери до двери». Мультяшный дворецкий протягивал визитку на серебряном подносике. «Блинген и Тарквелл. Год основания 1928. Совершенно приватно и конфиденциально предоставляем ультрасовременные складские помещения для самого широкого ряда физических и юридических лиц. Арт-тех. Фонд наследия. Ваш архив. Все помещения оснащены пишущими гидротермографами в соответствии с требованиями ААМ,
Американской ассоциации музеев.
В хранилищах поддерживается постоянная температура, 21 градус Цельсия, и относительная влажность, 50%. Но это все было слишком уж заковыристо. Меньше всего мне хотелось привлекать внимание к тому, что хранить я собираюсь предмет искусства. Нужно было что-то безопасное и неприметное. У одной из самых крупных и популярных сетей было 20 отделений только по всему Манхэттену. В том числе и в моем родном районе, возле реки, в районе Восточной 60-й. Всего-то в нескольких улицах от дома, где жили мы с мамой. «Помещение находится под круглосуточным наблюдением нашего центрального диспетчерского охранного пункта и оснащены высокотехнологичными датчиками дыма и огня». Хобби что-то кричал мне из коридора. «Что?» — хрипло переспросил я громким неестественным голосом, заложив нужную страницу пальцем. «Пришла Мойра. Хочешь перехватить с нами по гамбургеру? Тут, у наших». Нашими Хобби звал таверну «Белая лошадь». «Прикольно, уже бегу». Я снова поглядел в рекламку. «Хранитель лета у нас. Принимаем на хранение все виды снаряжения для спорта и досуга». Все у них выходило так просто. Никаких кредиток, платишь налом. И вперед. На следующий день я не пошел на учебу, а вместо этого вытащил наволочку из-под кровати, заклеил ее скотчем, сунул в коричневый пакет из Блумингдейла, доехал на такси до магазина спорттоваров на Юнион-сквер, где я, пометавшись немного, купил дешевую палатку и поймал такси до 60-й. В космическом стеклянном офисе хранилища я был единственным клиентом. И несмотря на то, что я заготовил легенду, заядлый турист, помешанная на уборке мать, мужчину за стойкой, похоже, в принципе не интересовала моя огромная приметная сумка из спортмагазина, из которой будто бы невзначай высовывался ярлычок от палатки. И никому не показалось примечательным или необычным то, что я хотел оплатить ячейку на год вперед наличкой. Или даже, наверное, сразу на два. Можно? «Банкомат вон там», — ткнул пальцем кассир пуэрториканец, даже не оторвав взгляда от своего сэндвича с яйцами и беконом. «Так просто?» — думал я, спускаясь на лифте обратно вниз. «Запиши номер ячейки», — сказал мне парень за стойкой. «И код тоже. И храни их в надежном месте». Но я уже запомнил оба числа, потому что насмотрелся фильмов про Джеймса Бонда и знал всю процедуру. Едва оказавшись на улице, выкинул бумажку в урну. Когда я вышел из здания, из его сейфового затишья и ровного гула спертого воздушка из вентиляционных шахт, да почувствовал себя хмельным, расшоренным. И голубое небо, и оглушительное солнце, и привычная утренняя выхлопная дымка, и ревы, и стоны клаксонов. Все они, казалось, стягивались вдоль авеню в какую-то увеличенную, улучшенную структуру вещей, в солнечное царство людей и счастья. С самого моего возвращения в Нью-Йорк я впервые оказался так близко к Саттон Плейс и словно провалился в уютный знакомый сон, в пограничность между прошлым и настоящим, в рябь тротуаров и даже в те же самые трещинки, через которые я перескакивал, когда, раскинув руки, мчался домой, воображая, что лечу в самолете. Кренятся самолетные крылья, иду-иду, и вот последний рывок, бреющий полет к дому. И заведения вокруг все те же. Продуктовый, греческая таверна, винный магазин, круговерть позабытых местных лиц. Цветочник Сэл и миссис Батталина из итальянского ресторанчика. И Винни из химчистки с спортновским метром на шее ползает на коленях, подкалывает мамину юбку. Я был всего-то в паре кварталов от нашего старого дома. Оглядел 57-ю, посмотрел в сторону яркой знакомой аллейки, куда так верно падает солнце, отскакивает золотом от окон. И вспомнил. Золотко! Хазе! От одной этой мысли я ускорил шаг. Сейчас утро, кто-то из них или оба они должны быть на службе. Я так и не послал им ни одной открытки из Вегаса, хоть и обещал. Вот они мне обрадуются, обнимут, похлопают по спине. Вот им будет интересно услышать обо всем, что случилось. И о смерти отца тоже. Пригласят меня к себе в хранилище для багажа. Может, еще позовут менеджера Хендерсона. Расскажут мне все-привсе сплетни про наш дом. Но едва я свернул за угол от рева клаксонов и забитой проезжей части, то еще с полдороги увидел, что здание зарубцовано строительными лесами, а окна залеплены уведомлениями о сносе. Встревожившись, я остановился. Потом, не веря своим глазам, подошел поближе и застыл от ужаса. Исчезли двери ар-деко, а на месте прохладного сумрачного холла с натертыми полами и нагретыми солнцем панелями зияла дыра, забитая гравием и ломтями бетона, откуда рабочие в касках вывозили тачки мусора. «А что тут случилось?» — спросил я просоленного грязью парня в каске, который стоял в сторонке, сгорбившись и с виноватым видом прихлебывал кофе. «В смысле, что случилось?» Я отшагнул назад, задрал голову и увидел, что исчез не только холл. Кишки выпустили всему зданию, так что просвечивал внутренний дворик. Глазурованная мозаика на фасаде еще уцелела, но окна были пустыми и пыльными, а за ними не было ничего. «Я тут жил. А что происходит?»
«Владельцы дом продали!» —
заорал он, чтобы перекричать отбойные молотки в холле.
«Последних жильцов с пару месяцев как выселили!»
Но я поглядел на пустую коробку, потом всмотрелся в пропыленный подсвеченный кавардак. Орут рабочие, свисают провода.
«Что они делают?» «Премиальные квартирки. Лимонов по 5 и выше. На крыше бассейн будет, прикинь?»
«Господи!»
«Ага, думаешь, уж эти-то не тронут, правда? Миленький старый домишко. Вчера фигачил отбойным молотком по мраморной лестнице в холле. Помнишь эту лестницу? Позорище! Так бы унес эти ступеньки оттуда целиком. Такого мрамора ты уже нигде не увидишь. Хорошенький старинный мрамор был. Но, — пожал он плечами, — так вот оно в Нью-Йорке».
Он закричал кому-то наверху. Мужик спускал на веревке ведро с песком. А я, борясь с тошнотой, пошел дальше, мимо окон нашей бывшей гостиной, или, точнее, ее разбомбленной оболочки, от расстройства даже не решившись на них глянуть.
«Отойди-ка, детка», — сказал Хазе, вскидывая мой чемодан на верхнюю полку в хранилище.
Некоторые жильцы, вроде старого мистера Леопольда, жили в этом доме лет 70 с лишним. Что с ними сталось? А с золотком? А с Хазе? Или, кстати говоря, с чинцей? С чинцей, которая вечно убиралась в десятки разных мест, а в нашем доме работала всего-то пару часов в неделю. Я, конечно, до этой минуты про чинцию не вспоминал. Но вся эта социальная система здания казалась мне такой крепкой, такой незыблемой, исходной точкой, куда я всегда мог заскочить, повидаться со всеми, поздороваться, узнать, что новенького. У людей, которые знали маму. У людей, которые знали отца. И чем дальше я уходил, тем сильнее расстраивался, что потерял еще одну надежную и неизменную жизненную пристань, про которую думал, что уж она-то никуда не денется. Знакомые лица, радостные приветствия. «Эй, манито!»
«Эй, дружок, испанский».
Я-то полагал, что уж эта последняя вешка из прошлого, по крайней мере, всегда будет на своем месте. Да чего ж странно было понимать, что я никогда не смогу отблагодарить Хазе или Золотко за их деньги. И совсем уж странно, что я никогда теперь не расскажу им, что отец умер. Ну а кого я еще знаю, кто знал бы его? Или кому будет не все равно? Казалось, сам тротуар сейчас разломится у меня под ногами, и я пролечу 57-ю насквозь и рухну в пропасть, где буду падать и падать.